Добрый вечер. Сегодняшняя встреча одна из серий тех уроков, которые посвящены особым дням еврейского календаря. Она более общая тема. Этот урок будет посвящен всем праздникам вместе, а конкретно тому закону, который называется Рув Тавшилин, который иногда в праздники нам очень важно знать, когда у нас получается так, что праздник получается в канун субботы, сразу после праздника начинается шаббат. Об этом мы поговорим. Тот, кто это знает, мы напомним, вместе вспомним об этом. Тот, кто не слышал, тот познакомится с этой заповедью, специальным поставлением мудрецов, которое было принято, заповедь Ируф Тавшилин. Во время праздника, есть в праздник определенные законы, что можно делать и что нельзя. Он, в принципе, все те же самые законы, которые запрещены в субботу, запрещено и в Йом-Тов, в еврейские праздники. Когда мы говорим про Йом-Тов, это понятно, да? Только подчеркнем сразу, что мы говорим про первый день Песаха, про последний день Песаха, праздник Шавуот, два дня Рош ха-Шана, первый день праздника Суккот и Симхат Тора Шмини Ацерет, восьмой день, как бы, который после Суккот тоже отдельный праздник. Это основные, это как бы праздники наши Йом-Тов, о которых мы говорим, которым обрешены законы Йом-Тов в Торе. В странах диаспоры к каждому из этих дней прибавляется еще дополнительный день, то, что называется Йом-Тов Шени, к первому дню Песаха еще один день, сразу после него второй Йом-Тов. Последний день Песах тоже двойной, Шавуот два дня, Рош ха-Шана и в Израиле, и в странах диаспоры одинаково два дня. Первый день Суккота два дня, и Шмини Ацерет, он также два дня, в странах диаспоры называется один день Шмини Ацерет, другой Симхат Тора, в Израиле это все в один день происходит. Итак, мы говорим сейчас про эти дни, не про Пурим, не про Хануку, не про другие дни, которые не указаны в Торе, в которой нет запрета работы. Те дни праздничные, Йом-Тов, которые написано, что это будет микрокодыш, святые собрания, «Коль млехет авадалотаса» и «Всякую работу не делай», только есть все-таки разница, как мы знаем, Йом-Тов разрешено делать различные работы, которые связаны с готовкой пищи. Многие из них есть этому принципы, мы сейчас не будем в это углубляться, потому что есть там на самом деле довольно обширные законы, которым надо посвящать отдельные темы. Мы сейчас займемся конкретным одним частным вопросом, который называется Ируф Тавшилин. Что делать, каким образом с праздника, с Йом-Това, зная те, предположим, что мы знаем, что можно делать, а что нельзя в Йом-Тов, то, что разрешено делать в Йом-Тов, можно ли это сделать для субботы, которая сразу после его начинается. Почему нет? Поскольку есть в Талмуде, в своде законов постановлено это, есть запрет с Йом-Това готовить на будни и даже на субботу. Есть такой запрет. Есть спор в Талмуде, откуда этот запрет пошел. Есть такие, говорят, что это мудрецы запретили, чтобы та еда, которую человек делает в субботу, она была не... Чтобы человек сделал еду заранее, до наступления Йом-Това, чтобы это была подготовка к субботе такая важная, чтобы Йом-Това сам по себе и суббота сама по себе, чтобы все происходило отдельно, ни на одно не накладывалось на другое. Есть такие, которые говорят, что это Тора запретила. Приводят этому доказательства из письменной Торы. Но то, что запрещено, это запрещено только изначально, то, что начинать готовить для субботы в Йом-Тов, это запрещено. И тем более для будней. Но если у нас было уже что-то приготовлено для субботы заранее, сказали наши мудрецы, что разрешено на то, что уже испечено, печь дальше, на то, что уже сварено, варить дальше и продолжать варку и печку, и другие работы, необходимые для приготовления еды, для субботы. И мы с вами посмотрим не только для приготовления еды, но и зажигания свечей. Разрешено зажечь в Йом-Тов свечи для шаббата, что, в принципе, является подготовкой с праздника на другой день, которая должна была быть запрещена. Но есть возможность это разрешить, и об этом у нас сегодняшняя беседа. Ируф Тавшилин. Человек берет, вкратце, да, что это, то, как это выглядит, Ируф Тавшилин, почему такое название. Сначала начнем вкратце, как это выглядит, потом посмотрим отдельные частные моменты этой заповеди, этого закона. Человек берет хлеб и сваренную еду какую-то и говорит, сейчас, до наступления праздника, он говорит, что вот это то, что я испек и сварил для субботы, полагаясь на это, я буду продолжать печь и варить для нужд субботы в Йом-Тов. И в таком случае разрешено будет в Йом-Тов готовить все для субботы. Это мне сделало какой-то такой намек, что я помню о субботе, я готовился уже к субботе, и сейчас нет проблемы мне продолжать это делать дальше. Это называется Ируф Тавшилин, это то, что мудрецы сказали, надо сделать для того, чтобы тебе в Йом-Тов было разрешено готовить для субботы, взять вот эти два, приготовить два вида еды, печеное и вареное, и на это, полагаясь на это, можно будет потом печь, варить и делать другие необходимые вещи, которые нужны будут для субботы. Теперь, как это осуществляется практически, в каком порядке это делается? Во-первых, желательно изначально, есть тут несколько вариантов, как это можно сделать. Можно делать самым лучшим вариантом, да, если можно это постфактум, что это засчитывается, что Ируф Тавшилин. Поговорим о всех сторонах и постараемся сделать это, когда это придет к месту, к делу, ко времени, сделать это самым лучшим образом. Самое лучшее – это сварить еду, спечь хлеб, в смысле, что это делается для Ируф Тавшилин, или хотя бы в смысле того, что это делается для того, чтобы это есть в субботу, чтобы это была субботняя еда. Сделать это надо в канун праздника, желательно не с вечера, и тем более не за несколько дней до праздника, хотя если это сделали, это постфактум засчитывается тоже. Желательно это сделать как можно ближе к празднику, чтобы это было видно, чтобы человек об этом помнил, он знал, что та еда, которая вот сейчас вот я ее делаю, она является началом того приготовления к субботе, которое я буду делать в Йом-Тов. Изначально, как я сказал, это должно быть одно печеное, одно вареное. Постфактум, если нет хлеба, нет возможности испечь или купить что-то печеное, есть только вареное, то постфактум достаточно, чтобы было только вареное, на это уже и печь тоже можно быть. Потому что, в принципе, печка, выпечка, она входит в состав готовки еды, как варка, поэтому постфактум можно облегчить, но изначально должно быть хлеб и хала, хлеб, что-то печеное и что-то вареное. Теперь, сколько должно быть хлеба? Опять же, тут есть лучше, хуже и так далее. Итак, мы берем это насчет времени, мы это делаем как можно ближе к наступлению праздника, Йом-Тову, не с заходом солнца, это уже плохо, то есть еще можно это сделать, даже с благословением, как мы потом посмотрим, что на благословение говорится, даже с благословением, но лучше это сделать до захода солнца, но не как можно ближе к наступлению праздника, это было бы лучше всего, в смысле, что мы это делаем ради Ируф Тавшилин, в смысле, что мы это делаем для того, чтобы есть это в субботу. Количество теперь, сколько нам надо взять хлеба, халы, сколько надо брать еды вареной. Хлеба изначально желательно взять что-то в районе 100 кубических сантиметров, объем такой. Еды можно взять в два раза меньше, 50. Теперь, поскольку есть разные мнения, сколько это бийца, то, что называется, размер, который называется так называемое теоретическое яйцо, бийца, и сколько есть кизат, есть разные мнения, есть хазуныш, есть рыбхайной, есть разные мнения в этом. Изначально, по самым строгим мнением, 100 кубических сантиметров хлеба, небольшой кусочек хлеба, этого достаточно. Кто сделает половину, тоже нормально. Кто сделает еще даже меньше, чем 50 квадратных сантиметров, тоже это будет нормально. Это зависит от тех мнений, которые там есть. Но, в принципе, как бы, да, обычно в наше время, я не хочу углубляться в все эти расчеты, потому что нет такой обычно, к счастью, к нашему необходимости, у всех есть халы, можно взять даже несколько булочек, несколько хал взять, можно взять довольно большой кусок мяса или рыбы. Есть такие, которые делают это, пользуются яйцами. Яйцами – это старый обычай, когда не было холодильников и возможности хранить еду, так пользовались в основном яйцами, потому что они довольно неплохо сохраняются. Только когда пользуются яйцами, надо учесть несколько фактов. Например, то, что не снимать скорлупу с яйца, потому что есть момент такой отрицательный. Яйца, которых не было скорлупы, они пролежали ночь, они вредны по передаче еврейской, они вредны для здоровья, есть опасность в их еде, запрещено их есть. В субботу, если там есть печать на яйце, будет проблема в месте печати ломать из-за того, что там стираются буквы, ломаются буквы. Надо учесть какие-то вещи, но тем не менее, как бы есть такие, которые и сегодня продолжают старые обычаи, пользуются яйцами. Другие раввины считают, что лучше взять хороший, такой важных размеров кусок мяса, рыбы. Это показывает любовь к заповеди. Сегодня, если у нас есть возможность это хранить хорошо в холодильнике, и сохраняется довольно хорошо. Берут, теперь количество вареного достаточно 50 кубических сантиметров, даже меньше. По другим мнениям, это может быть даже и 30. Но нет необходимости в такой, нам сегодня, поэтому лучше взять хорошую такую важную порцию, хорошую, большую, которую потом можно будет съесть с аппетитом, какую-нибудь вкусную еду, взять их вместе. И говорят благословение, благословен ты Всевышний, Царь Вселенной, когда заповедовал нам заповеди, и осветил нам заповеди, и заповедовал нам заповедь Ируф Тавшилин. И потом, после этого мы говорим, есть в сидурах, в сборниках молитв, есть специальный текст, он написан на арамите. Тот, кто не понимает на арамите, должен сказать, это на иврите, на том языке, который он понимает. Понятно, что нам написано по-русски, по-английски, кто как понимает. Смысл того текста, который там есть, это, полагаясь на этот ируф, нам будет в Йом-Тов разрешено варить и печь, зажигать свечи, делать шхиту, то есть резать скот, если это кому-то будет актуально, если кому-то точно не актуально, может это не говорить, выносить и вносить, потому что есть определенные ограничения выносить из частного владения в общественное, выносить, зажигать свечи надо тоже упомянуть желательно, для нужд субботы, и все, этим как бы мы делаем заповедь, ту заповедь, которую нам постановили наши мудрецы, благословенная их память, заповедь Ируф Тавшилин. Теперь, надо знать, что еда эта, которую мы готовим, она должна быть съедобная, и она должна оставаться съедобной до начала субботы. И съедобной, и чтобы мы могли до нее добраться. Например, если это она испортилась, или оказалось, что это было некошерное что-то, мы не можем это есть, либо это кто-то съел до наступления субботы, кто-то не мы, или даже мы, по случайности. И либо это находится в таком месте, которое мы не можем в субботу туда добраться, доехать и так далее. То есть мы сделали в одном городе Ируф Тавшилин или за пределами границ субботних. Сделали, положили этот Ируф, находимся в другом месте, не можем ни по законам в субботу туда добраться, или физически не можем туда добраться, либо он закрыт таким образом, что мы не можем его взять. Это плохо. Хотя в некоторых случаях, как мы дальше посмотрим, все равно нам будут у нас определенные варианты из этого выйти, но в принципе как бы надо знать, что если этот ируф, он в субботу не может быть съеден по какой-то из этих причин, которые я сказал, то это не ируф. Если человек, я повторю еще раз, это уже немножко сказал, но повторим, что было конкретно, если человек до захода солнца, в канун праздника, не успел сделать ируф, он это делает срочно, очень быстро, до выхода звезд. И он может Бороху сказать, благословение сказать. После выхода звезд это уже поздно, это уже ируф Ируф у него не получится сделать, он потерял этот вариант. Что делать в такой ситуации? Обычно раввин города, он говорит, что я делаю ируф для себя и для всех жителей этого города. И есть такое обычай, что это не только раввин города даже делает, а любой человек, любой еврей, он говорит, по крайней мере, такой текст, что я делаю ируф для себя и для других евреев, которые здесь в нашем месте к нему могут прийти и взять его. Тот человек, который делает ируф, он должен знать, что если кто-то к нему на самом деле придет, честно, он должен дать себе отчет в этом, то, что он сейчас приготовил ируф, это он может отдать, не жалея, тот, кто придет у него это просить. Теперь тот, кто делает ируф для других, и для себя, и для других, хватает вот этого размера, который я сказал, того объема еды и хлеба, оно хватает одного комплекта на миллион человек. Это, главное, чтобы это было этот, как яйцо хлеба и как оливок какого-то варева, хватает на всех буквально людей. Теперь, когда раввин это сказал, то казалось бы, зачем надо всем остальным делать ируф тавшилин? Все могут на него положиться. Он это сделал, как бы на его ируф тавшилин. И все, пожалуйста, это же считается для всех. Это не совсем так. Заповедь ируф, мудрецы наши сказали, что каждый делать должен отдельно. Естественно, что хозяин семейства, как бы глава семейства, отец семейства, он делает для жены, для детей, для себя, для тех, кто придет к нему в гости и будет у него столоваться и так далее. Но, в принципе, каждый должен это делать сам, самолично. Можно сделать с помощью посланника, попросить кого-то, чтобы сделал за меня, но не полагаться на раввина города. На раввина города можно с его помощью как бы разрешить себе вот этот момент неделания ируфа только один раз, и то не всегда. Кого это касается? Одноразовом плане. Одноразово это касается человека, который это не мог делать к этому празднику. Потом он должен будет пойти и научиться. Это не так сложно, как мы видим. Он не знал, например, и не сделал. Либо он не умел делать и не сделал. Либо человек, который забыл не специально, он очень хотел, но забыл. Или у него не было такой возможности. Он был в больнице, он был там. Не было просто возможности это сделать. Называется это форс-мажор, да, типа такого, что он не мог это сделать. И ему помогает одноразово раввин в этом. Теперь, если он на следующий праздник опять это не сделает, ему уже раввин не поможет. Что будет в ситуации, когда один праздник он сделал, после того, как забыл и так далее, потом прошло несколько праздников, он опять это не сделал. По мнению многих раввинов, это считается, что это как бы новый отчет, да, это помогает. Другие говорят, что один раз в жизни только это помогает, это каждый должен выяснить, как его раввин считает. Об эти мнения, они очень важные такие, серьезные. Большинство считает, что если это не один за другим, то это помогает, в принципе. И теперь, как делает человек, например, который хочет другим это помочь? Это раввин, может быть, это будет, может быть, глава общины какой-то, или просто человек, еврей, чтобы в случае надобности, чтобы другие могли сделать. Он просто, это тоже, чем просто делается. Он этот хлеб и тавшиль, тот варево, на котором делает ируф себе, он дает какому-то человеку, который с ним находится, только чтобы это не были его домочадцы, не дети, не жена, какой-то посторонний человек, он зовет еврея, дает ему и говорит, возьми это с мыслью, что ты это берешь для всех евреев этого места. Тот человек это берет, и тогда раввин или тот человек, который это делает, он говорит, что этим, полагаясь на это, можно будет печи варить мне и всем остальным людям этого места, зажигать свечи, как это говорится в частном тексте. Теперь, если человек не собирается в субботу вообще, к субботе ничего готовить, он все приготовил, либо до субботы он все приготовил, либо он идет кому-то в гости, и ему не будет на субботу, и не надо будет ничего готовить, тем не менее, он делает ируф тавшилин, потому что свечи все равно надо будет зажигать. Делает только в таком случае, если он делает ируф тавшилин только для свечей, это делается без благословения, которое было упомянуто выше, делает то же самое, все, только не говорит благословение. И тогда ему можно будет зажечь свечи перед субботой, в честь субботы. Ему, ей и так далее. Теперь, если человек не собирается ничего делать, и он делает Ируф Тавшилин без благословения для того, чтобы зажечь свечи, он ничего плохого, никакого нарушения нет, очень все хорошо поступает. Есть в этом определенный плюс, желательно, как бы, да, скажем так, особенно такое выражение любви к заповедям, сделать все-таки, да, какой-то такой, оставить что-то, чтобы приготовить на субботу, чтобы, да, можно было благословить, этим он показывает, что это заповедь любимая им, он говорит, он ее делает с благословения, со всего сердца, и потом в субботу он что-нибудь хотя бы небольшое сварит, приготовит, испечет для субботы, это есть в этом положительный момент, необходимости, обязанности этого делать нет. Что будет, если человек попал в такую ситуацию, что у него нет Ируф Тавшин? Либо он пропал, как мы говорили. Теперь пропажа его, она равноценна форс-мажору. Да? То есть, как бы человек очень хотел, но не получил. Или что один раз можно на раввина положиться. Теперь, что будет, если это не первый раз? Или другая ситуация, в которой не было форс-мажора, которая по халатности это получилось, что он не оставил... не оставил Ируф Тавшин. В любой ситуации надо всегда спросить постфактум у раввина, потому что любая ситуация это может быть расценена как найти какие-то там подводные камни, которые можно разрешить благодаря им, есть какие-то причины. Эта тема не совсем простая, там есть и много за и против, которых я не могу сейчас просто ограничен временем, не могу все упомянуть. Лучше всегда, когда человек находится в такой ситуации, что нечего делать, пойти у раввина какого-нибудь знающего человека, который знает эти законы, выяснить, потому что могут найти вариант разрешить. Что делать все-таки? Нет, да, нет варианта, нет ирува. Ируф пропал, испортился и так далее, не было здесь, нет возможности положиться на раввина, или нет в этом месте раввина, нет такого человека, который это делает, как это бывает в небольших общинах, в тех местах, где мало евреев находится, знающих и так далее. Что делать такому человеку? Такой человек находит еврея другого, который сделал Ируф Тавшилин, отдает ему свои продукты все, которые нужны для готовки на субботу, и тот человек может для этого... который не сделал Ируф, только после того, как он получил эти продукты у того, который не сделал Ируф, тот, который сделал Ируф, получает эти продукты, и он готовит для того, который Ирува не сделал. Только в таком случае он может его снабдить необходимыми продуктами. Что делать, если такого варианта нет? То мудрецы разрешают, нечего делать, как бы нет другого варианта, сделать минимальное количество еды, которое нужно для такой прожиточный минимум, чтобы в субботу как бы что-нибудь небольшое поесть. Минимальное количество хлеба, холод, минимальное количество каких-то там салатов и так далее, с минимальным количеством нарушений, зажигается одна всего свеча. Если это другому ты отдаешь все продукты, как бы, и свечи ты ему отдаешь, он тебе все зажигает, он тебе все делает, только тот, который зажигает свечи для тебя, он это делает без благословения. Свои свечи он зажег с благословения, на твои свечи это не его заповедь, он не благословляет. И ты благословить не можешь, потому что ты не зажигаешь их. Если человек это делает сам, у него нет других вариантов, он делает это по минимуму, делает совсем мало еды, совсем мало хлеба, и зажигает одну свечу, он на эту свечку благословит. Как быть в странах диаспоры, там, где есть два йомтова, два праздничных дня? Точно так же, как мы сейчас говорили про один день, точно так же происходит и когда есть два дня. В канун первого йомтова делается Ируф Тавшилин с благословением, и говорится все то же самое, и потом во второй йомтов можно будет готовить для субботы. Теперь, что делать, если человек это не сделал? Шулхан Арух приводит такой вариант, очень интересный патент. Поскольку у нас второй йомтов в диаспоре, он сомнительный такой, либо первый, либо второй, за границей не успевала доходить информация, осветили месяц или нет, поэтому и сомнения делали два дня. Либо это будет первый день нового месяца, а второй день будет второй день нового месяца, либо это будет второй день месяца сегодня, первый день месяца. А то, что был вчера праздник, это не праздник, на самом деле, а последний день прошлого месяца. По расчету по такому делается. По-любому получается, что один из дней праздника, Песах, первый день или седьмой, Шавот, один из них он на самом деле настоящий, а другой он будет. Только мы не знаем, и так оно пошло, что оба дня, в принципе, мы должны соблюдать как будто оба праздники. Но на самом-то деле один из них будет. Поэтому Шулхан Арух говорит, что можно сделать Ируф в постфактум, как бы изначально, естественно, этого допускать нельзя. Но если человек не подумал, не сделал и так далее, он может взять в первый праздник в диаспоре, взять хлеб и еду эту и сказать так, что если сегодня праздничный день, то завтра будет будничный. Тогда с будничного можно будет на субботу готовить без всякого ируа. Если сегодня будничный день, а завтра праздничный, то сегодня будничный день, а в будничный день можно делать ируф тавшилин для как любой канун праздника. Поэтому в таком условии он делает заповедь Ируф Тавшилин, говорит этот текст, который мы с вами говорили, что ему будет разрешено все эти работы, говорит благословение перед этим, да, это говорит благословение, как это положено, и это ему будет разрешено. Теперь надо заметить такую вещь, что Ируф Тавшилин разрешает выборку, бурер, работу, которая называется бурер, с вьемтов, как это вьемтов разрешено делать, тоже с определенными ограничениями, для субботы, да, не только варить и печь. В йом-тов там есть определенные принципы, когда это разрешено. Те вещи, которые можно было бы выбрать до йом-това, надо сделать до йом-това. Если это не сделали, то надо это делать с изменением. Те вещи, которые невозможно было выбрать, я говорю в двух словах очень быстро, те, которые невозможно было делать до йом-това, можно сам йом-то выбирать, стараться, чтобы меньше было утруждения человеку. Но, в принципе, борор в йом-тов в таком случае разрешено будет делать и для субботы. Теперь, что делать с халой, с хлебом и с едой этой? Принято оставлять это на третью трапезу субботнюю, чтобы все во всех трапезах, и в первую, и во вторую, вечером и утром, пользоваться этим хлебом в качестве лехемишна, второго хлеба, и уже в конце, в третьей трапезе, в последней, его порезать и есть в честь субботы. Те, которые режут две халы, то они уже в вечернюю трапезу могут ее порезать, эту халу, и съесть в честь субботы. Зачем это делается? Есть такой положительный момент, что вещь, на которой делается заповедь, и Ируф Тавшилин – это заповедь, чтобы продолжать делать заповедь, и Лехемишна – это заповедь, он к шаббат, кушать в субботу вкусно – это заповедь, поэтому как можно больше заповедей на одной вещи, чтобы набрать. Но если человек съедает это вечером, то это тоже нормально. То же самое с едой касается, да, тот, кто можно подождать это до конца субботы, в конце субботы, в третьей трапезе, в конце, чтобы весь, как бы, вся суббота этот ируф был, и потом это съесть. Тот, кто приготовил хлеб и приготовил еду, но забыл сказать этот текст, по мнению практически так и законы, так и раввины все говорят, что это как будто он ничего не делал. Только в том случае, когда ему никаких других вариантов нет, полагается на единственное там есть мнение, которое, что в этом случае, поскольку он все-таки готовился, то это засчитывается ему немножко ируф, и можно будет, опять же, варить как можно меньше и зажигать только одну свечу. Теперь, человек, который находится, он, в принципе, житель Израиля, находится в странах диаспоры. Если он там временно находится, то ему не надо делать Ируф Тавшилин, он может делать все работы для субботы в Йом Товшини, который в диаспоре. Если человек там находится долгое время, год и больше, он собирается там оставаться долго, то он должен делать Ируф Тавшилин с благословением. Человек, который попал туда, он имел в виду поехать туда на немножко, но по каким-то обстоятельствам так получилось, что он не может вернуться, и он не знает, когда он оттуда вырвется, и это, скорее всего, долго происходит, скорее всего, должно продолжаться долго, то он должен будет сделать Ируф Тавшилин. те, которые делают ируф тавшилин за границей, они говорят, чтобы разрешено было делать с Йом Това Шини, со второго праздника, на субботу. И хорошо было бы сказать, чтобы можно было делать с Йом Това с первого на второй. Тоже это упомянуть. Как я сказал, что есть еще какие-то частные законы, я попытался плюс-минус какие-то общие вещи упомянуть здесь. Есть еще разные, могут тут возникать вопросы, есть еще частности в этом законе. Поэтому как бы в тех рамках, которые я сейчас упомянул, плюс-минус можно уже ориентироваться, чтобы, по крайней мере, спросить у раввина, какие-то точности выяснить. В простой ситуации понятно, как действует. Мы берем еду, говорим, и разрешено будет делать всякие работы для Йом Това, зажигать свечи. Свечи, естественно, надо будет зажечь заранее до субботы, до наступления субботы, как это обычно бывает. И мне не осталось ничего другого, как поздравить вас с наступающими праздниками, и чтобы они проходили у нас и кошерно, и весело, и чтобы было у нас исполнение, полное исполнение всех заповедей, которые только на нас возложены. Всего хорошего, до новых встреч!